Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
В эфире радиостанция «Комсомольская правда». Программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Для вас работает Дмитрий Белецкий. Ну что же, осень в самом разгаре. Сегодня мы поговорим о том, почему появляется аллергия в осенний период, а также о том, что нужно делать осенью аллергикам, как подготавливаться к следующему сезону. И вообще, осень и аллергия. У нас в гостях заведующая кабинетом аллергологии и иммунологии Ставропольской краевой клинической больницы Ольга Уханова. Ольга Петровна, здравствуйте.
Добрый день.
8-800-500-45-77. Это бесплатный телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, которые касаются аллергии, дозванивайтесь, задавайте их. Также можете писать в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Ольга Петровна, вот мы поговорим о том и о том, что надо делать аллергикам осенью. Очень важный момент, который обязательно надо обсудить, потому что не все понимают, что, оказывается, вроде если ничего не чешется, сопли не текут, значит, ну, ничего я не буду делать. Оказывается, надо готовиться. Поговорим об этом. Но для начала предлагаю поговорить немножко об аллергии осенью, потому что вот у меня есть знакомая, к примеру, которая постоянно говорит: у меня аллергия на осень. Понятно, что, скорее всего, она имеет немножко другой переносный смысл, что там апатия какая-то появляется, уменьшение работоспособности, но ведь оказывается, насколько я понимаю, осенью тоже бывает аллергия, или не бывает, или это только там весна, лето, а осенью мы не страдаем от аллергии.
Нет, Дмитрий, осенью тоже бывает аллергия, в основном она связана со спороношением плесневых грибов. И в основном с этой проблемой обращаются к нам дети, не столько взрослые, сколько дети. А в осенний период, сентябрь, еще захватывает период цветения амброзии, и он продолжается на Ставрополе до середины октября. Но на этот период наслаивается спороношение плесневых грибов, и уровень, концентрация спор выше в десятки, а иногда в тысячи раз, нежели пыльца растений. И многие пациенты приходят к аллергологу, им ставят пробы и говорят: там аллергия на цветы у тебя не выявлена, все, аллергии у тебя нет. А пациента нужно дообследовать, обязательно делать анализ крови на плесень, чтобы исключить именно этот аллерген. Отмечу, что в нашем регионе детки страдают аллергией на плесень гораздо чаще, чем где бы то ни было.
А почему, казалось бы? У нас вроде бы не так уж ни Питер, ни Мурманск, у нас вроде бы не так влажно, не так сыро. Почему, откуда у нас плесень-то самая берется?
У нас благоприятный климат для размножения спор и вообще плесневых грибов, таких как альтернария, кладоспориум, пенициллиум. В период листопада концентрация спор увеличится в разы, потому что это период развития плесени именно такой. Он у нас начинается где-то в июле, и пик приходится сейчас как раз сентябрь, октябрь, ноябрь, до первых заморозков. Как только будут первые заморозки, период спороношения закончится.
Но, насколько я понимаю, все равно осенью аллергия не так распространена, к примеру, как весной и летом.
Совершенно верно.
То да, есть это... есть в основном это плесень, где-то там пыльца, там уже холода, когда начинается что-то, там морозит, да, но не так распространена. Да. А вот вы сказали, амброзия еще цветет, то есть еще аллергики могут страдать от той самой амброзии. До какого момента это происходит и когда уже симптом-то заканчивается?
У нас произрастает несколько видов амброзии. Трехраздельная, полынолистная и низкорослая. И вот сейчас как раз низкорослая амброзия, она пылит. И у большинства пациентов, если туман, дождик, симптомы уменьшаются. Но когда выходит солнышко, опять поднимается ветер, концентрация пыльцы тоже увеличивается, и пациенты начинают реагировать. Их также беспокоят насморки, чихание, зуд глаз, слезотечение. А вот еще есть один такой нюанс, характерный для осени. Астматикам нашим им становится хуже. Пациент с бронхиальной астмой, неконтролируемое чтение, за два дня может предсказать, что будет дождь и туман. За два дня у него ухудшается функция внешнего дыхания. Это тоже характерно для астматиков, для классических астматиков. То есть если увеличивается обращаемость населения за медицинской помощью осенью, это значит, что погода будет ухудшаться. И у пациентов с астмой именно будет обострение.
Мне кажется, вам можно на полставки в гидромедцентре работать и точные прогнозы указывать с вашей работой. Ольга Петровна, а насколько я понимаю, сейчас только амброзия может вызвать. А какие-то другие растения, потому что в Ставропольском крае очень много у нас там и злаковые, и какие-то сады бывают, то есть все что угодно. Только амброзия, больше ничего сейчас.
Нет, сейчас, вот буквально я вчера по краю ездила, а у нас еще цветет там подсолнечник, а еще цветет лебеда и полынь. И эти растения не такие главные, как амброзия, но тем не менее они тоже пылят. И для них характерно в этот период времени распространять пыльцу. Это тоже будет до первых заморозков.
А можно ли где-то посмотреть? Насколько я помню, могу ошибаться, что где-то есть какие-то там сайты, где можно посмотреть, какая сейчас. То есть разрабатываются такие вещи?
Есть сайт Аллерготоп, и на Комсомолке раньше мы публиковали тоже. Мы проводим исследования пыльцевого зерна и спор плесневых грибов ежедневно, каждый день. И эти данные отправляются на сайт Московского государственного медицинского университета, потому что это очень крупная научная работа. И она публикуется на сайте Аллерготоп. Наши пациенты при желании могут увидеть уровень концентрации пыльцевого зерна и спор плесневых грибов.
8-800-500-45-77. Это бесплатный телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, которые касаются аллергии, дозванивайтесь, задавайте их. Также пишите WhatsApp и Viber на номер 8-905-462. Напомню, что у нас в гостях сегодня заведующая кабинетом аллергологии и иммунологии Ставропольской краеклинической больницы Ольга Уханова. Ольга Петровна, вы сказали, что амброзия уже доцветает. Но плесень сейчас, наоборот, начинает процветать. Вот, к примеру, у плесени есть ли какие-то отличия в симптомах по сравнению, к примеру, там, с амброзией, по сравнению там, с другими аллергенами? Или это идет все по стандарту, и не поймешь просто, и обычный человек не может понять, на что у него конкретно аллергия происходит?
Очень хороший вопрос, спасибо большое. Клиника практически не отличается от аллергии на пыльцу растений. Единственное, что у людей со сниженным иммунитетом некоторые грибы могут контаминировать на слизистых верхних дыхательных путей и нижних дыхательных путей, вызывая такие заболевания, как аспергиллез, например. Симптомы одинаковые, но я подчеркну, опять-таки, чаще страдают дети. Обычный пароксизм и чихание, зуда глаз, слезотечение. Но при употреблении продуктов, содержащих плесень, или продукты брожения, дети могут дать перекрестную пищевую реакцию. Ну, так же, кстати, как и взрослые. Например, сыр с плесенью. Или бочковые продукты подготовлены. Например, соленые там огурцы. Или квашеная капуста.
А как они сейчас с плесенью связаны?
Это процесс брожения. Он происходит именно с помощью плесени.
Так, то есть все, что может бродить, может вызвать аллергию?
Да, если да. Красное вино очень часто вызывает. Пиво. Мы варим в нашем регионе пиво из солода. И вот когда к нам пациент приходит, у нас подозрение на злаки. Первое, мы исключаем пыльцу растений. Второе, мы исключаем перекрестную пищевую аллергию на злаки. И третий, продукт брожения, это плесневые грибы.
А вот вы сказали, когда, к примеру, у человека, да, ему ставят, не находят аллергии у него, к примеру, там, на какие-то цветения, и тогда посылают на там, анализ, к примеру, на плесень. В одном анализе это невозможно получить. То есть нельзя прийти один анализ и сразу понять, что у тебя все виды аллергии исключить. То есть нет. Это какие-то разные анализы. Просто чтобы люди понимали, когда они идут узнавать на что, и не всегда понимают. К примеру, сдали они и не нашли у них ничего.
В настоящее время доступны методы диагностики аллергии, называется аллергочип. И там пациент может обследовать до 112 аллергенов одновременно. Но это достаточно дорогой метод исследования, не во всех лабораториях он доступен, скажем так. Но это возможно, это очень информативно. И как раз зачастую так бывает, что 111 аллергенов отрицательно у детей, а 112-й именно грибы рода альтернария или кладоспориум или аспергиллиум, они положительные. Тогда становится очевидна причина болезни этого ребенка и назначается соответствующая терапия.
Пришло сообщение к нам в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Пришло. У меня осенью всегда бывает аллергия. Мне кажется, что это на сухой воздух, потому что окна закрыты. Как вы скажете, может ли на такое быть аллергия?
На сухой воздух затрудняюсь сказать. И если у пациента астма, в принципе, он может влиять и на высокую влажность, потому что при высокой влажности развиваются клещи домашней пыли. И в этот период тоже может быть обострение. Но сухой воздух затрудняюсь ответить на этот вопрос. Если помещение не проветривается, там тоже может развиваться плесень. А клещи, кстати, плесенью-то и питаются. Чешуйками нашими, волосками и плесенью.
Как все связано, так да. Оказывается. А вот осенью бывает действительно прохладно, естественно, падает иммунитет. Вообще ослабленный иммунитет и аллергия как-то связаны между собой или нет? Например, когда человек немножко простыл, думает, вот начинает там чесаться или еще что-нибудь, нет. Там сопли начинают.
Нужно четко понимать, что аллергия – это всегда повышенный иммунитет. Всегда. Это повышенный иммуноглобулины И, если первый тип аллергических реакций у человека, да и четвертый – это всегда повышенный иммунитет. Да, у человека может быть иммунодефицит, там сниженный иммунитет к инфекции и так далее и тому подобное, но аллергия – это всегда повышенный иммунитет.
8-800-500-45-77, бесплатный телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте их. Также можете писать в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Отмечу, что кабинет аллергологии и иммунологии Ставропольской краевой клинической больницы находится в Ставрополе по адресу улица Семашко, 1, телефон в краевом центре 29-53-80. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу, после этого вернемся в эту студию, ну и расскажем о том, как надо осенью подготавливаться к другим сезонам, более таким аллергическим, буквально через пару минут.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Здоровье – твое право». Проект подготовлен, напомню, при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Для вас работает Дмитрий Белецкий. И сегодня мы говорим о том, что нужно делать, если вы хотите избежать аллергии в осенний период, а перед зимним периодом. У нас в гостях заведующая кабинетом аллергологии и иммунологии Ставропольской краевой клинической больницы Ольга Уханова. Номер прямого эфира 8-800-500-45-77. Дозванивайте, задавайте свои вопросы. Также можете писать в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Спрашивайте об аллергии, о сезонной аллергии, о том, как избежать аллергии. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, Сергей, вы в прямом эфире, мы слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте. А вот я не понял, может, я не так понял. Вот вы сейчас сказали, что если аллергия есть, это повышенный иммунитет. А если аллергии нет, то значит, иммунитет слабый. Спасибо.
Вы действительно неправильно поняли. Аллергия, просто существует несколько типов аллергических реакций, ну, на сегодняшний день 4. И мы сейчас говорим в основном о первом типе аллергических реакций. Но и второй, и третий – это повышенный синтез антител на пыльцу, на плесень, на пыль, на пищевой продукт. То есть это ненормальная реакция иммунной системы на нормальные вещи. Другие люди же, они нормально кушают, не реагируют на эти антигены, на ужаление пчел, ос, укусы комаров и так далее. А аллергия – это всегда повышенный иммунитет. И мы вот сейчас как раз с Дмитрием перейдем к следующей теме, как мы можем управлять этой иммунной системой, как мы его можем красиво, правильно снижать.
Да, вот как раз-таки про это давайте поговорим, на самом деле важная тема, про которую не все знают. Итак, подготовка осенью, поздней осенью, зимой вот к новому сезону. Что это такое вообще?
Этот метод лечения называется аллерген-специфическая иммунотерапия. В народе его называют вакцинацией, а вакцинация – это аллергии. Принцип терапии заключается в следующем. Малыми дробными дозами в организм человека, аллергика, с доказанным аллергеном, мы вводим этот причинозначимый аллерген. Мы его еще называем мажорный аллерген, самый главный, самый сильный. И со временем у пациента развивается толерантность, то есть снижение чувствительности иммунной системы к этому аллергену. То есть она перестает выбрасывать эти медиаторы воспаления, которые вызывают удушье, ринорею, отеки и так далее. Таким образом формируется толерантность иммунной системы к причинозначимому аллергену. А это значит, что пациент через год, два, три лечения постепенно перестанет реагировать на этот аллерген, а это значит, мы остановим прогрессирование заболевания.
Лептер, сейчас подробнее поговорим про это, обсудим, потому что здесь действительно есть о чем поговорить. Давайте примем телефонный звонок. Валентина, здравствуйте, мы слушаем вас.
Я насчет аллергии. Мне 82 года. Я долго мучилась. Я в конце концов прочитала, что это аллергию дают лямблии, которые живут в печени. Я нашла против этой лямблии клюква. Замечательно. И я живу прекрасно без аллергии. Это самое. Каждый день я кушаю клюква, самый лучший антибиотик, и он прекрасно справляется с лямблиями. Мы с ними живем и умираем. Это иммунитет держит их в равновесии. Упал иммунитет, они у нас распространяются и дают нам вот такие самые неприятности. Вот это я начала их приводить в порядок, чтобы они были в равновесии. Клюква, клюквенный чай, морсик. Я совсем кушаю клюкву.
Понятно, спасибо, Валентина. Понятно, клюква. Все-таки, знаете, у нас так получается, что очень много каких-то народных рецептов, а потом, если начинать копать, извините за слово, получается, что все на абсолютно наоборот. Вот как прокомментируете? Клюква, лямбли, аллергия вообще? Какая здесь связь?
Ну, все очень просто. Лямбли относятся к простейшим. Жизнедеятельность простейших является... Продукты жизнедеятельности простейших являются аллергеном для нашего организма. То же самое можем сказать про круглых червей, плоских червей, можем сказать о там, аскаридах, острицах там, и так далее. Продукты жизнедеятельности всего чужеродного, глистов в частности, и простейших, вызывают у пациента сенсибилизацию. Тоже продуцируя иммуноглобулин Е. Да, он синтезируется при онкологических заболеваниях, глистах, простейших и при контакте с пыльцой растений и так далее. Элементарно есть препараты специально, которые назначаются в течение 2 недель, пациент избавляется от лямблей и так далее. А симптомы, часто аллергические симптомы сопровождают пациента, у которого есть паразитарная инвазия. Вот и все.
Но все-таки, чтобы, наверняка, надо не себе это ставить, да, додумывать, что у меня какая-то аллергия, а все-таки пойти, к примеру, к аллергологу и поставить, уже узнать точно ли, к примеру, у тебя там на эти простейшие аллергии или абсолютно что-то другое, чтобы не методом тыка, да, пытаться понять.
Да, Дмитрий, это очень важно, объясню. Есть народный способ лечения глистной инвазии, это настой из полыни. Если наш пациент, сенсибилизированный к полыни, начнет лечить себя БАДами или какими-то настоями из полыни, я вам гарантирую, он попадет к нам в реанимацию. Помимо глистной сенсибилизации, он получит еще пыльцевую перекрестную сенсибилизацию. Конечно, пациент не может принимать решение самостоятельно о методе лечения. Это нужно сделать, желательно это сделать со специалистом.
8-800-500-45-77, если у вас есть еще вопросы к нашей гости. Это заведующая кабинетом аллергологии и иммунологии Ставропольской краеклинической больницы Ольга Уханова. А то звоните в прямой эфир, задавайте их. Также можете писать в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Ольга Петровна, давайте все-таки вернемся к той самой... Вот сложное название, как вы сказали, я же сейчас не запомню, но по-простому вакцинация, да, меня еще удивило, вакцинация от аллергии, никогда не думал, что такое есть. Это один раз надо сделать, вот, к примеру, один раз мы пришли к аллергологу, нам сделали такую терапию, и все, всю остальную жизнь мы живем дальше спокойно. Или это надо с периодичностью, каждый год делать, вообще, как все происходит, процедура?
Да, это очень сложный такой период жизни пациента, потому что от него требуется дисциплина. Он приходит к нам именно осенью, когда все отцветает, ударили первые заморозки. Мы делаем кожные пробы. Это безопасно для пациента, и это очень информативно для самого пациента и для врача. Находим самый сильный причинно-значимый аллерген. И этот аллерген или несколько аллергенов в малых дробных дозах мы вводим пациенту в организм. Как мы это делаем? Мы это делаем, можем делать в инъекциях, можем делать в таблетированных формах. И зависит от сезона, когда мы начинаем эту терапию. Желательно начать терапию за 6 месяцев, минимум за 6 месяцев до начала сезона.
То есть, получается, вот уже совсем скоро начинать.
Да, да. А минимальный период, когда эффективно мы можем повлиять на иммунитет, это за 2 месяца до периода цветения растений. Исключение составляют клещи домашней пыли, потому что там в любое время года мы можем начать лечение, и там лечение круглогодично. Таким образом, мы с минимальных доз начинаем, постепенно повышая дозу аллергена до поддерживающей дозы. Делается это постепенно. В случае с таблетками это делается каждый день, а в случае с инъекциями это делается по схеме. Сначала пациент приходит нам где-то 3 раза в неделю, потом 2 раза в неделю, потом раз в 10 дней. И доходит до поддерживающей дозы. Перед сезоном или в сезон мы прекращаем вводить аллерген в виде инъекций. В виде таблеток еще 2 месяца в период сезона продолжаем вводить. И у пациента формируется толерантность. Желательно провести лечение от 3 до 5 лет. И тогда у пациента трансформация более легкой формы аллергического заболевания остановится. То есть пациенты, которые игнорируют лечение аллергического ринита, это все кандидаты в бронхиальную астму. Лечение астмы очень дорогое на сегодняшний день. И по социальным, по косвенным,
ну
по
и вообще, не самое лучшее быть астматиком, ну, мягко говоря.
Да, да. И наша задача остановить трансформацию легких форм аллергии в более тяжелые. Это и дешевле для пациента, и для государства.
То есть это надо делать, по сути, всем, у кого аллергия уже доказана, да. Желательно делать.
Да, это нужно обязательно делать. И еще я хотела прокомментировать сориентировать, очень важный момент. К сожалению, в Российской Федерации не зарегистрированы аллергенные кошки и собаки для введения в организм. Да? Мы исключение делаем для ветеринаров, ну, потому что это хлеб для человека, и нужно оставить его в профессии. Так вот, многие пациенты, которые мы настоятельно рекомендуем убрать кошку из дома, многие считают, что лысая кошка, она гипоаллергенная, допустим, или какая-то британская кошка.
А разве нет?
Это не так. Кошка имеет слюну, экскременты, перхоть, и не только шерсть. И они все обладают аллергенным свойством. ФЛД-1 – это мажорный аллерген кошки. Кошка убирается однозначно. Это гораздо дешевле, чем потом покупать препараты и лечить потом более тяжелые формы аллергии, астму, отеки квинки и так далее.
Ольга Петровна, а все-таки а кому это можно делать? По сути своей, там, а с какого возраста? Мужчины, женщины, есть какие-то противопоказания?
Очень
кому надо идти туда?
Спасибо большое, хороший вопрос. В Российской Федерации разрешено лечить детей с 5 лет. С 5-летнего возраста. Они, детки, посещают детского аллерголога, и он вводит препараты в виде инъекций или в таблетированном виде. Это индивидуально рассматривается каждый случай. А взрослым желательно вводить до 55 лет. Желательно. Но бывают тоже редкие случаи, когда мы индивидуально, персонализированно подходим к пациенту и продолжаем терапию. Мы видим, что пациент отвечает на эту терапию и так далее. Противопоказаний для этой терапии, для вакцинации, очень много. Это онкологические заболевания, психические заболевания, ВИЧ-инфицированные пациенты, аутоиммунные заболевания, такие как сахарный диабет, тиреотоксикоз, ревматоидный артрит, болезнь Крона и так далее, их очень много. Аллерголог оценивает это состояние, и если для пациентов рисков нет и нет противопоказаний, мы начинаем. В основном это люди трудоспособного возраста. Я призываю женщин, потому что у большинства женщин с аллергическим ринитом, конъюнктивитом, отеками квинки, ангионевротическими отеками, как правило, астма развивается после родов. То есть если вы хотите после родов быть здоровой, вам нужно до планирования беременности обязательно аллерголога пролечиться.
Сейчас мы прервемся на небольшую паузу, выпуск новостей. После этого вернемся в эту студию и продолжим говорить про аллергию.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
У нас в гостях сегодня заведующая кабинетом аллергологии и иммунологии Ставропольской краевой клинической больницы Ольга Уханова. Если у вас есть вопросы к нашей гости, звоните в прямой эфир по номеру 8 800 500 ровно 4577. Также можете писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ольга Петровна, в прошлой части, для тех, кто только начал слушать, мы говорили, что существует какая-то вакцина, ну, как называют в простонародье, от аллергии. То есть, если ты болеешь аллергией, если ты аллергик, у тебя нет противопоказаний, которые тоже бывают противопоказания на эту процедуру, то в межсезонье ты должен прийти к аллергологу, тебе сделают какую-то терапию, ты будешь там пропивать таблетки, получить инъекции, и, возможно, в итоге что? Ты полностью избавишься от аллергии или просто как бы снизишь симптом? Можно ли полностью избавиться?
Да, очень, очень это реально. Мы, конечно, пациентам не обещаем панацеи, но больше, чем половина пациентов, которые дисциплинированно выполняли все рекомендации, они добиваются полной ремиссии. А мы, конечно, не можем пациента полностью избавить от синтеза ИГЕ-антител. Ну, это генетическая предрасположенность, особенность климата географический. Но минимизировать количество симптомов или свести их на нет – это вполне реально. А также приостановить, как я раньше говорила, трансформацию более тяжелой формы аллергии. Ну, например, вот яркий пример – есть проблема инсектной аллергии. Пчелы, осы – в основном страдают пчеловоды, их семьи, их соседи. Ну, или гости, которые приезжают к пчеловодам. Вот если проводить аллерген-специфическую иммунотерапию, вакцинацию этими аллергенами, то риск смерти от ужаления этого насекомого снижается в десятки, то и в сотни раз. Для этих пациентов это очень актуально. И доводит пациента аллергена, введением аллергена до определенного уровня антител, что контрольным, как бы оценка эффективности этой терапии является непосредственное ужаление насекомого. То есть пролеченному пациенту сажают насекомое на кожу, если оно ужалило у пациента, в общем-то, нет никаких симптомов, считается очень оптимальным лечение. Но некоторые пациенты продолжают терапию. Эта терапия, ну, достаточно эффективна, труднодоступна, но наши коллеги из центральных клиник, они с удовольствием помогают нашим пациентам. А пыльца, плесень, шерсть животных, домашние аллергены – это очень доступно и эффективно. Это хлопотно. Это хлопотно для пациентов, для их родителей, но, тем не менее, это стоит того.
Юлия Петровна, вот давайте вот по пунктам. Человек понимает, что он очень давно страдает от аллергии. Врач ему сказал, да, у тебя аллергия. Вот что сейчас? И вот послушал, к примеру, наш радиослушатель или радиослушательница, подумал, да, я это хочу, я готов там, этим заниматься, чтобы вылечиться, чтобы, может быть, избежать симптомов. Что делать? Куда идти? К любому аллергологу? А какие-то тесты задавать? Как это все происходит на практике?
А пациент может обратиться, на самом деле, к любому аллергологу. Любой аллерголог и аллергоцентр должны владеть техникой постановки кожного тестирования и диагностическими аллергенами инвиво и инвитро. Можно пациенту обратиться и в рамках ОМС, хотя сейчас это наименее доступная помощь, к сожалению, становится. Все чаще пациент обращается по хозрасчету. Пациент приходит, ему делается кожное тестирование и выявляется главный аллерген. Предлагается терапия этим же аллергеном. Обсуждается стоимость терапии, потому что если препарат импортный, там терапия дороже. Если препарат отечественный, терапия значительно дешевле, но, отметьте, ничуть не хуже. Подчеркну, что завод, который производит аллергены, он находится в Ставрополе. Наш микроген, который производит аллергены пыльцы, он собирает именно нашу пыльцу. И пыльца именно нашей травы наиболее эффективна, нежели собранная там где-то в Австрии, еще где-то там в Москве и так далее. И пациент, выросший в этой траве, который получает десенсибилизацию именно пыльцой этой травы, у него наиболее эффективная терапия. Мы как раз вот этим пациентам можем обещать очень хороший клинический эффект с полным отсутствием симптомов. И пациент регулярно должен получать эту терапию, если он уезжает, какие-то периоды другой вакцинации, где так часто бывает вакцинации, периоды эпидемии, гриппа бывают. Делается перерыв, небольшой период, там 2-3 недели делается. Пациент возвращается к нам, к этой же терапии, и мы продолжаем эту терапию. Даже беременная женщина, если вдруг она узнала, что у нее наступила беременность, не противопоказано продолжать эту терапию во время беременности. Но решение будет за пациентом. Если пациентка говорит, нет, я не буду, мы терапию останавливаем. И мы тогда ждем, когда состоятся роды, потом закончится лактация, и мы тогда терапию продолжаем.
Капитан, у меня возник вопрос. Вы говорите, что по сути это вакцинация, то есть какие-то, грубо говоря, какие-то частички, да, в какой-то дозе нам всаживает тот аллерген, которым мы страдаем. Возникает вопрос. А у человека, к примеру, в межсезонье этого аллергена нет, у него там ничего не чешется, насморка нет, проявлений нету. Но ему всаживают тот самый аллерген, получается, во время терапии у него все чешется, текут сопли или нет? Он ничего не чувствует?
Нет, он ничего не чувствует, потому что терапия вводится очень осторожно. Я подчеркиваю, это малыми дозами мы потихонечку наращиваем. У пациента могут быть местные реакции вместе инъекции, потому что там формируется депо синтеза антител, именно иммуноглобулинов G, который является антидотом иммуноглобулинов E. Но если аллерголог спешит, вводит пациенту большую дозу, делает маленькие перерывы, и, в общем-то, на самом деле он рискует, то есть нарушает инструкцию, которая приложена к аллергену, конечно, он очень сильно рискует вызвать пациента на анафилактический шок. И далеко не каждый аллерголог готов работать с этим методом лечения. Я вам честно скажу, что у нас точно процентов 20 аллергологов владеют этим методом лечения в полном объеме. Как ни странно, это аллергологи госслужбы, потому что большой поток пациентов, большой доступность есть к этим препаратам именно в госучреждениях, и очень большой опыт у аллергологов. Аллергологи коммерческих структур, они не все готовы так рисковать, и у них меньше набита рука на этот метод лечения. Но это не значит, что я не хочу никого обидеть, что кто-то там хуже владеет, кто-то лучше. Но этот метод лечения является достаточно опасным, если он находится в неопытных руках.
Ольга Петровна, ну и понятно, сейчас, если есть аллергия, думаю, многие задумались, может быть, стоит действительно сделать те самые прививки, получить ту самую терапию, чтобы, да, потрудиться, потому что это совместный труд не только врача, но и пациента, который тоже должен трудиться, постоянно получать терапию, постоянно помнить о ней, думать об этом. Но ведь осень, если возвращаться к аллергии осенью, сейчас-то тепло, плюс 19, как сказал только недавно Валерий Беликов во время выпуска новостей, но... очевидно, что совсем скоро похолодает. И некоторые люди говорят, что у них есть аллергия на холод. Вот вкратце, мы об этом когда обсуждали, действительно бывает такая аллергия на холод? И как-то лечится она или нет?
Да, она бывает, она лечится с большим трудом. Существует несколько видов непереносимости холода. То есть есть так называемый ирритантный дерматит. У пациентов снижен уровень синтеза мочевины в коже. И когда с наступлением холодов появляется шелушение, зуд кожи, это называется простой ирритантный дерматит. Пациент искусственно должен вводить препараты мочевины в кожу, и у него, в принципе, нормально все будет. А пациенты с истинной аллергией на холод, они не могут пить холодную воду, мыть руки в холодной воде, есть мороженое, они не могут контактировать с веществом, который имеет определенную пороговую температуру. Мы определяем эту пороговую температуру. У нас есть специальный аппарат, и человек в течение 20 минут на этом аппарате мы можем сказать пороговую температуру. Для кого-то это плюс 16, для кого-то плюс 4, для кого-то плюс 20, это уже холодно. Индивидуально подбирается пороговая температура. Это уже не важно от чего. Воды, еды, воздуха, это уже не важно. Человек с аллергией на холод, он сразу будет давать ангиотеки, крапивницу, и при снижении температуры ниже его индивидуальной пороговой. И есть методы лечения. Это достаточно дорогое лечение, между прочим. Но мы можем, владеем этими инструментами и можем пациенту предложить этот метод терапии. А люди с простым ирритантным дерматитом, у которых не хватает мочевины, просто продуктами с мочевиной пользуются, и у них этот дерматит уйдет.
Ну и вот, если еще говорить про аллергию осенью, понятно, сезон простуд, вот и Роспотребнадзор говорит, что заболеваемость у нас увеличивается, ну, естественно, сезон. Вот как человеку понять, где простуда, насморк, текут сопли там и все остальное, и где это аллергия? Как там можно ли это вот разделить, где что?
Вы молодец, сегодня такие вопросы мне прям задаете, замечательные. Когда у пациента из года в год в одно и то же время беспокоит насморк, зуд носа, зуд глаз, слезотечение, а иногда першение в горле при употреблении определенных продуктов, он потом заметит: господи, я семечки поел, у меня глотка зачесалась, я арбуз съел, у меня нос потек, или губы отекли. И он тогда, конечно же, это аллергия, безусловно. Но когда это есть периодически и обязательно с повышением температуры тела, всегда инфекционные заболевания, вирусное, грипп, они сопровождаются повышением, хоть небольшим, но повышение температуры тела. А снова снижение трудоспособности, вялость такая у пациента, симптомы интоксикации. И они не закономерны. То есть сегодня они, допустим, осенью, а завтра они там весной. Угу. И они непродолжительны, как правило. Наши сезонные аллергии, они минимум 2-3 недели. Минимум. Но в основном проходит 2 месяца. Сезон реакции на цветение растений. Или плесень.
Ну что же, это была программа «Здоровье – твое право». Для вас сегодня работал Дмитрий Белецкий. У нас в гостях была заведующая кабинетом аллергологии и иммунологии Ставропольской краеклинической больницы Ольга Уханова. Ольга Петровна, спасибо большое, что пришли. Для многих, на самом деле, открыли глаза, что, оказывается, аллергию можно не просто симптомы, да, как-то бороться с ними, когда появляются, но можно, к примеру, заранее, там, за полгода уже начать как-то комплексно подходить к тому, чтобы избавиться от аллергии. Спасибо большое.
Вам спасибо большое.
До свидания.
До свидания.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».